Глава 23. На стенах появлялись корявые надписи. Неграмотные готические буквы умоляли Савла о мире. Они были процарапаны в кирпиче, накорябаны карандашом, нанесены из баллончика. Первую надпись Савл обнаружил сбоку на дымоходе, под которым собирался поспать. «Слушай, сынок», — гласила надпись. «Тут кровь везде, давай объединимся. Вдвоем лучше. Ты сам знаешь. Вдвоем нам черт не брат». Савл погладил пальцами тонкие царапины и оглядел крышу. Воняло крысиным королем. Он чувствовал этот запах. Крысы, сопровождавшие его, ощетинились, готовые бежать и кусать. Он теперь не бывал один. Численность его подданных не менялась, хотя кто-то приходил, кто-то уходил. Савл и его свита припали к крыше, нюхая воздух. Этим утром он решил не спать рядом с трубами. Вечером следующего дня он проснулся в укромном уголке в канализации и увидел над головой еще одно сообщение, намалеванное краской. Белые струйки все еще стекали по стене в грязную воду. Он еле-еле разобрал слова. «Ты никому не делаешь лучше, кроме флейтиста». Надпись появилась, пока он спал. Крысиный король преследовал его, боялся заговорить, но мечтал помириться. Савл злился. Легкость, с которой крысиный король мог пробраться мимо него, раздражала. Он чувствовал себя ребенком, беспомощным крысёнышем. Он не думал, прав крысиный король или нет. Это не имело значения. Ему надоели компромиссы. Крысиный король — насильник и убийца. Он уничтожил его семью. Он не имел права на помощь. Крысиный король упустил флейтиста. Крысиный король превратил Савла в то, чем он стал. Да, он освободил Савла, но он тут же оказался в новой тюрьме. «Пошел нахрен этот король», — думал Савл. Он устал быть наживкой. Он знал, что крысиному королю нельзя доверять. Поэтому он задумался, что может сделать сам. Савл чувствовал себя свободным и сильным, но не знал, к чему это приложить. Он не знал, где живет флейтист. Он не знал, где флейтист может напасть. Он ничего не знал, знал только, что подвергается опасности. Савл все чаще думал о друзьях. Он много говорил с крысами, но они были хитрые и глупые. Глупость его отталкивала. Он вспоминал свои мысли в ту ночь, когда ушел от крысиного короля. Он помнил, что сам решает, будет ли его мир пересекаться с миром Фабиана и других. Он хотел увидеть Фабиана больше всего на свете. Однажды вечером он приказал крысам оставить его в покое. Они подчинились и мгновенно исчезли. Савл отправился в город совсем один. Интересно, следил ли за ним крысиный король? Потом Савл решил, что ему все равно, пока тот не лезет под ноги. Савл перебрался через реку по Тауэр-Бридж. Он, как обезьяна, прыгал с балки на балку под мостом, уворачиваясь от гроздьев проводов и труб. Посредине, там, где мост размыкался, пропуская корабли, он остановился и повис, слегка раскачиваясь. Небо он не видел, громада моста закрыла собой все. Где-то сбоку Савл разглядел здание над рекой. Но большая часть города опрокинулась и отражалась в Темзе, в дрожащем волнистом зеркале. Фонари сверкали в воде, темные очертания зданий прерывались сотнями светлых пятен, небоскребами, далекими огнями Саут-Бэнк-центра. Отражение казалось Савлу реальнее, чем настоящее здание наверху. Он посмотрел на город под ногами. Это была иллюзия. Мерцающие огни не были настоящим городом. Хотя, конечно, это была часть города и часть неотъемлемая. Но все же эти чудесные огни, гораздо красивее тех, что сверкали над головой, оставались лишь видимостью, пятном на поверхности. Под ними темнела грязная вода, опасная и холодная. На этом Савл остановился. Романтика города его не интересовала. Савл быстро шел, стараясь не привлекать внимания прохожих. Он скользил по улицам, как невидимка. Никто не замечал его. Иногда он останавливался и прислушивался, не идет ли кто за ним. Он никого не видел, но уже не был так наивен, чтобы думать, что это что-то значит. Он подошел к Брикстону переулками, чтобы не толкаться в толпе и на свету. Сердце часто билось. Он нервничал. Он так давно не говорил с Фабианом, что боялся, что они уже не поймут друг друга. Что о нем подумает Фабиан? Может быть, сочтет его крысой? Он дошел до улицы Фабиана. Мимо него прошла пожилая женщина, углубившаяся в свои мысли. Он остался один. Что-то изменилось. Воздух пах по-другому. За белыми занавесками в комнате Фабиана кто-то ходил. Савл стоял неподвижно. В окне виднелись чужие силуэты. Люди бестолково толпились в комнате, обыскивая ее. Савл в ужасе представил, как они открывают ящики, листают книги, смотрят на картину Фабиана. Он знал, кто двигается так. Савл немедленно изменился. Он ссутулился, сжался, превратился в неразличимую, неинтересную фигуру. Своеобразная уличная маскировка. Он скользнул вниз, к тротуару. Потом пригнулся, пробираясь через узенький, неухоженный дворик. Он был совершенно невидим. Он это чувствовал. Он скользил вдоль стены и вдруг почувствовал резкие колебания воздуха. Сморщил нос, понюхал воздух. Савл стоял перед домом Фабиана. Он бесшумно перебрался через низкую стену и присел под окном. Обрывки разговоров слышались сквозь щели и трещины в кирпичной кладке. «Не нравится мне эта хренова картина. Хотя...» «Совсем помешался на этом. Почему этот Моррис ему сказал? Я думал, он друг». Полицейские перебрасывались тупыми банальностями, клише и бессмысленными фразами. Они говорили, чтобы просто говорить. Савлу от этого делалось больно. Он так скучал по разговору, по общению с людьми и не мог слушать, как люди тратят слова просто так. Ему захотелось плакать. Он потерял Фабиана. Он закрыл лицо руками.
«Он усол, мальчик! Его поймал плохой парень!» Тихий голос Ананси прозвучал совсем близко.
Савл потер глаза, не открывая их. Глубоко вздохнул и, наконец, посмотрел вверх. Ананси висел прямо перед ним, вниз головой, лицом к лицу. Его странные глаза смотрели на Савла в упор. Савл спокойно посмотрел на него в ответ. Потом спокойно посмотрел наверх, изучая положение Ананси. Он свисал с крыши на одной из своих веревок. За веревку он держался обеими руками, легко удерживая весь свой вес. Босые ноги тоже обвивала тонкая белая веревка. Пока Савл смотрел, Ананси оторвал ноги от веревки и медленно, бесшумно перевернулся. Взгляд он не отрывал от Савла, даже когда его лицо повернулось на 180 градусов. Ноги тихо шлепнулись об асфальт.
«А ты теперь клутой стал, детка? Тяжело за тобой угнаться».
«А зачем? Тебя папочка послал?» — прошипел Савл. Ананси беззвучно рассмеялся. Улыбался он лениво и хищно. Огромный паук, не дать не взять.
«Пошли, хочу поговорить».
Ананси поднял вверх длинный палец, а потом, быстро перебирая руками, полез вверх по веревке и скрылся из вида. Савл тихо скользнул к углу здания, схватился за стену руками и полез вверх. Ананси ждал, сидя на плоской крыше. Шевелил губами, как будто собираясь сказать что-то неприятное. Кивнул Савлу и жестом велел ему сесть напротив. Вместо этого Савл переплел пальцы на затылке и отвернулся. Он смотрел на Брикстон сверху вниз. Снизу доносился шум улицы.
«Клыс с ума без тебя сходит», — тихо сказала Нанси.
«Этот урод не должен был делать из меня приманку», — ровно ответил Савл. «Насиловать мою мать и убивать моего отца».
«Он и есть твой отец».
Савл не ответил, он ждал. А Нанси снова заговорил.
«Лоп-лоп вернулся, он зол на тебя. Он хочет тебя убить».
Савл не поверил своим ушам. «Какого хрена? За что он на меня злится?»
«Он оглох из-за тебя, сам знаешь. И с ума сошёл снова».
«Да мать вашу, это же ради него самого. Нас обоих чуть не убили. Он хотел убить меня. А его бы разорвали на куски. Этому грёбаному флейтисту надоело с нами играть. Теперь он хочет нас убить. Всех королей. Лоп-лоп умер бы. Я ему жизнь спас».
«Да, а он тебе. Он смотреть не мог, как флейтист тебя убивает. Он пытался тебя спасти, а ты ему уси польвал».
«Какая хрень, Ананси. Лоп-лоп пытался спасти меня, потому что вы все знаете, что флейтист надо мной не властен. Вы все знаете, что только я могу его остановить». Они надолго замолчали.
«Всё равно, лоп-лоп сумасшедший. Не подходи к нему».
«Ладно». Они снова замолчали. «Чего ты хочешь, Ананси? И что ты знаешь о Фабиане?» Ананси с отвращением скривился.
«Ты совсем зелёный и всё, мальчик. Все клысы на твоей стороне, но ты не знаешь, что делать с клысой. Они твои глаза. Мои паутскилы сказали мне, где плохой парень и где твои друзья. А ты не спласывал. Тебе плевать».
«Друзья?» Ананси поморщился и презрительно посмотрел на Савла.
«Он убил толстого мальчика».
Савл спрятал лицо в ладони. Губы у него дрожали.
«Он заблал чёлного мальчика и маленькую девочку Дидзея».
«Наташа», — выдохнул Савл. «Что он с ней сделал? Как он узнал о них? Как он влез мне в голову?» Савл обхватил голову руками и даже ударил сам себя. «Кай, Наташа, что происходит?» Он снова треснул себя по голове. Ананси вскочил. Сильные руки схватили Савла за запястье.
«Хватит!»
Ананси был в ужасе. Савл вдруг понял, что животные не причиняют себе боль. Он всё ещё оставался человеком. Он затрясся и замер. «Мы должны их вернуть, найти».
«Как, мальчик, спустись на землю?»
У Савла кружилась голова. Что он сделал с Каем? Ананси поджал губы.
«Лазалвал на куски».
Сначала они бежали, потом быстро забрались на стену и теперь стояли на крыше спортивного центра «Брикстон Рик». Из тренажёрного зала внизу доносились глухие ритмы музыкального канала. Савл подошёл к самому краю крыши, чтобы быть подальше от Ананси. Сунул руки в карманы. «Ты мог мне сказать раньше». Он слышал сам себя, и его бесил собственный жалобный голос. Он повернулся к Ананси, который всё ещё стоял молча, сложив руки на голой груди. Ананси презрительно цыкнул зубом.
«Мальчик, ну и мусор у тебя в голове. Ты говоришь, что Клыс твой отец. И зачем мне это?»
Савл удивлённо посмотрел на него. Ананси настойчиво продолжал.
«Зачем мне тебе рассказывать? Послушай меня, детка. Я паук, болсой паук. Клыс, понятно, лоп-лоп птиц. Главный птиц. А ты странная хлень, правда. И смысл мне такое тебе говорить? Я говорю только то, что тебе надо знать. Правда, правда. Я больше не притворяюсь. Не нужно, звели не влут. Забудь всё это. Мозес велить мне на слово, ни болса, ни меньса. Понял?»
Савл ничего не сказал. Он смотрел, как поезд прибывает на станцию Брикстон и едет дальше. «Лоп-лоп собирался рассказать флейтисту, где я? А вы хотели напасть на него, когда он занимался бы мной?» — спросил он наконец. Ананси еле заметно пожал плечами. Они тихо шли вдоль железнодорожных путей, ветки, которая проходила над рынком и улицами. Они молчали. Шли они в Кэмбервелл. Савл радовался компании, хотя и понимал, что рассчитывал сегодня вечером совсем на другое. «Как он добрался до моих друзей?» — спросил Савл. Они сидели на детской лесенке в каком-то школьном дворе.
«Посмотрел все твои вещи и книги. Налыл палочку от лесов».
«Разумеется», — подумал Савл, — «это моя вина». Он оцепенел. Если бы он оставался человеком, то впал бы в шок. Но он перестал быть человеком. Он стал наполовину крысой. Он привык к этому. Ананси молчал. Он не пытался убедить Савла вернуться к крысиному королю. И вообще ни в чём не пытался его убедить. Савл с интересом посмотрел на него. «Крысиный король знает, что ты здесь?» Ананси кивнул. «Он просил что-то мне передать, привести меня назад?» Ананси пожал плечами.
«Он хочет, чтобы ты вернулся. Ты полезный, сам знаешь. Но он знает, что тебе нельзя говорить, чего ты не хочешь. Ты знаешь, чего он хочет. Если ты хочешь вернуться, ты вернёшься».
«А ты понимаешь, почему я не хочу возвращаться?» Ананси посмотрел ему в глаза и покачал головой.
«Не знаю, мальчик. С ним проще выжить, с нами проще, правда. А ты Клыса. Тебе надо вернуться. Но я знаю, что ты так не думаешь. Я не знаю, кто ты и что ты. Ты не Клыса и не Силовек. Я не знаю тебя, но это холосо, потому что теперь я понимаю, что не пойму тебя никогда, а ты меня. Мы лазные».
Ранним утром, перекусив, они стояли рядом у входа в канализацию. Ананси оглянулся, прикидывая, как будет лезть по стене склада. Потом посмотрел на Савла. Савл протянул руку, Ананси схватил её.
«Ты наша последняя надежда, мальчик. Вернись».
Савл покачал головой, отвернулся. Ему было неудобно. Ананси кивнул и отпустил его руку.
«До встречи».
Он забросил одну из своих верёвок на выступ и быстро вскарабкался по стене. Савл смотрел ему вслед. Потом огляделся, пытаясь понять, где находится. Во дворе на решётке валялись какие-то детали. В полумраке они выглядели неожиданно величественно. Улицы не было видно, и Савл помедлил, наслаждаясь одиночеством. Потом наклонился и, не глядя, поднял решётку. Он заколебался. Он знал, что нет смысла искать Наташу и Фабиана. Город огромен, а флейтист так силен, что он легко спрячет от него двух человек. Но он знал, что не сможет оставить друзей во власти флейтиста. Он знал, что ему придется их искать, пусть только для того, чтобы доказать, что он все еще человек. Наполовину. Его пугали собственное равнодушие и пассивность, скорость, с которой он смирился с исчезновением друзей, принял это как данность. Он тупел. Смерть Кая все еще казалась ему нереальной, но все же это было человеческое чувство. Его волновало собственное спокойствие, ведь флейтист похитил двух его лучших друзей. Способность принять неприемлемое казалась ему разновидностью стоицизма, той силой, которая притупляла его чувства к людям. Он ощущал это равнодушие, ощущал свое коварство, способность сосредотачиваться на сиюминутном. Это все его пугало. Он не мог бороться с этим напрямую, он не мог решить, что должен чувствовать, а что нет. Но он, по крайней мере, мог действовать. Он мог не вести себя так, как требовали его чувства. Его бесили собственные реакции и ощущения. Они принадлежали зверю.